Удивительно. И все же это так. Уже Державин. В оде на смерть Мещерского выразил психологически точно и современно, применительно к нашему, сегодняшнему психологическому восприятию. Уже тогда выразил мысль о том, что человеческая жизнь с самого начала – это прощание с жизнью. Уже едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет. Как молния косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Коса смерти, как коса, которая срезает стебельки трав, как злак, как траву, подрезает дни с самого начала жизни. А потом в одной из последних, ну, предпоследних строф оды он показывает, как это происходит. И как это становится заметным на рубеже приближения роковой границы. И весь как сон прошел твой век. Как сон, как легкая мечта, исчезла и моя уж младость. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен. Желанием частей размучен, зовет, я слышу, славы шум, но так и мужество пройдет, и вместе к славе с ней, с ним стремление. Богатство стяжания минет, и в сердце всех страстей волнение придет, придет в череду свою. Падите, счастье прочь возможны, вы все пременны здесь и ложны, и я в дверях вечности стою. Да. Получается так. Едва мы увидели свет, и до последней минуты жизнь – это прощание с жизнью. И так устроено. Так сделала природа или Господь. В оде на смерть Мещерского о Боге вроде бы ничего не сказано. Все совершается, как будто бы не по его воле. А по воле какой-то стихии, какой-то совершенно неведомой силы, Здесь перц твоя, а духа нет. Где ж он там? Где там, не знаю. Мы только плачем и взываем, о горе нам, рожденным в свет. Гробницы злость стихии снедает, зияет время, славу стерть. Как в море льются быстрые воды, так в вечность входят или льются дни и годы. Глотает царство алчная смерть. Да, у самого Державина. Вот и ода это была каким-то особым рубежом. После такой оды, чем-то соотносимой с шекспировским трагедийным мироощущением, нужно было обязательно написать оду «Бог», что Державин и сделал. А уже потом появились другие стихотворения, такие, как, скажем, «Гениальная ода бессмертия души», тоже психологически очень точная и вполне современная. Порой дословно совпадающая с книгой Льва Толстого «О жизни». Да, но у самого Державина это был какой-то рубеж. В одном из стихотворений есть название «Успокоенное неверие». Может быть, такая вот, как на смерть князя Мещерского. Это есть неверие, еще не успокоенное. В последней строфе оды, конечно, некоторое успокоение есть. Сей день и завтра умереть, Перфильев, должно нам, конечно. Почто ж терзаться и скорбеть, что смертный друг твой жил не вечно. Жизнь есть небес мгновенный дар. Устрой ее себе к покою, и с чистою твоей душою благословляй судеб удар. Вот здесь только проблеск будущий оды «Бог». Жизнь есть небес мгновенный дар. А уже более Бог, говорится, твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Эти строки обращены к Богу. Итак, жизнь есть небес, мгновенный дар. То есть дар не только недолгий, но мгновенный. У Лермонтова конечно, цитата из Державина. «Жизнь – ничего, а вечность – миг». Это развитие той же державинской мысли и строки. Прощание с жизнью. Но для того, чтобы с ней проститься, нужно ее иметь. И нужно ее познать, насколько возможно. Открыть для себя. А то иначе и не с кем и не с чем прощаться. Это тоже одна из психологических, точных и вечно современных подробностей оды, где явно Державин, во-первых, мощно наследует опыт не только Ренессанса Шекспира, но и прежде всего просвещения. Он выписывал журналы, где печатался и Гольбах, и Гельвеций, и в его архиве лежит неизвестно кем сделанный перевод мыслей Паскаля, то есть это уже 17 век. Интересно, не это ли ода подружила меня с Державиным в детстве? Мне попался в букинистическом магазине томик Державина, изданный неким Штукиным. Томик интересный тем, что там тексты даны без их грамматической корректировки Грота в Академическом собрании сочинений Державина. Правда, орфография, пунктуация догротовская. В здании Штукина не совсем точно воспроизводит то, что сам Державин принял в прижизненном пятитомном собрании сочинений своих. Но все же она несет на себе особую печать того времени. И вот я сейчас уточненно вспоминаю, что именно «Ода на смерть Мещерского» тогда вплотную сблизила меня с Державиным. Прощание с жизнью. Я это чувствовал уже в детстве. Но я остро тогда почувствовал, что прощание это у Державина выражено не только в прямых словах и строчках, но и в его словесной живописи, в этом удивительно и ослепительно подробном, детальном описании бытия и быта вот кто действительно был всесильным богом деталей. Державин, оказывается, осознавал, что все это богатство, почти ювелирно, яркое и, казалось бы, вечное, богатство бытия надо увидеть, надо найти для него какие-то точные слова и строки. И только тогда ты сможешь проститься с ним. Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь как сон прошел твой век. В оде бессмертия души сну уделена целая строфа. И там говорится о том, что и во сне присутствует сознание. Даже во сне без сновидений. Это почти дословно повторил Лев Толстой в книге о жизни, утверждая, что смерти нет. Так вот откуда это удивительное для всей поэзии, для всей литературы, не только XVIII века. Но и в опыте поэзии предшествующей и последующей, не исключая Пушкина даже, такого богатства, такой роскоши, такого ювелирно яркого и нетленного, казалось бы, изобилия деталей, цветных, пластичных, поэзии не было. И ни у кого из великих поэтов нет. У нас у Гоголя это появляется, недаром он оглядывался на Державина. Но потом это тоже как бы пропало. Вернее, не пропало, а было явно скорректировано. Умеренно. Той особой эстетической и поэтической меркой искусства, которая после Державина возобладала. И тем не менее Державин все равно оставался гением, к которому хотелось вернуться. И Ходасевич недаром Державину посвятил столько своих усилий и целую биографию Державина, которую он написал. Да и вообще, вот, в своей поэтике может быть, пытался стать Державиным нового времени. Все равно не получилось. Да, раньше я так не думал. Мне кажется, что в этом есть правда. Чтобы проститься с жизнью, нужно ее постичь, нужно ее прожить. Это одна из моделей мира, которую искусство Державина дает почву и материал. Сын роскоши, прохлад и нег. О, XVIII век, восклицал Белинский, цитируя эти роскошные строки. Но в них, в этих строках, сын роскоши, прохлад и нег, тоже выражалось прощание с бытием. Да и написана эта ода Державиным была не в самой ранней молодости. Поэтому он и замечает, как сон, как легкая мечта исчезла, и моя уж молодость. Шедевры Державина явились поздновато по сравнению с опытом Пушкина. И это придает уникальный, особый смысл. И его словесной живописи, и тому удивительному, ну, библейскому тону, который присущ оде на смерть Мещерского. Глагол времен, металл, звон. И к шекспировскому звучанию. Это близко. И уже Благой заметил точки соприкосновения этой оды и монолога Гамлета «Быть или не быть». И не только этих строчек, но и целых строф в сонетах. Удивительно это для меня вновь открытие, потому что я интуитивно это почувствовал в отроческие годы. Потом я приобрел эту книгу Штукина, где обильно, разумеется, не полно, но достаточно обильно, старые орфографии, пунктуации до Гротовской предстал этот роскошный, этот детальный, этот психологически обогнавший время и точный поэт. Я приобрел эту книгу. Вот она стоит у меня на полке. На другой, не на той, где Гротовский, Державин. В 8 или в 9 даже томах. Последнего тома у меня нет. Вероятно, такое вновь открытие что-то для меня значит. Я пытался сам хоть немножечко, хоть на какой-то миллиметр приблизиться к Державину в этом детальном восприятии жизни. Когда краска реального, природного или бытового, вещественного, предметного бытия воплощается в ювелирном, долговечном, если не вечном, существовании, закреплении. Ну, разумеется, где мне состязаться с великим Державиным? Но есть у меня в поэме о предчувствии рождения, перед рождением. Там много ювелирных камней, самоцветов, придающих мгновенное состояние уходящего из жизни и предощущающего новое рождение, новую ипостасную явь человека. Один из наших писателей, наверное, использовал эти строки в своей специальной работе, где его интересовало, какие драгоценные камни и как и почему возникали в стихах разных поэтов. Из моих поэм там можно было кое-что почерпнуть. Но, конечно, с россыпью державинских самоцветов, это в родстве, но в родстве весьма сыновнем и скромном. Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами. Алмазно сыплется гора. У Пушкина не было такого богатства, как у Державина. Может быть, поэтому он среди смелых выражений в мировой поэзии назвал и эти строки из «Оды «Водопад». Смелость здесь выражалась в попытке удержать и навсегда закрепить мимолетное, соединить неразрывно познание мира и прощание с ним. Прощание и открытие мира. Рождение себя в нем. Если удается одно с другим соединить, получится-то особое, восточное. Все-таки Ерджаин потомок татарского Мурзы, поэтика. Его от потом Есенин ослеплял богатством красок. Но они были не ювелирной природы. Природа там была другая. Неизреченностью животные напоены твои холмы, льется по долинам березовое молоко. И вообще все уподоблено живому и животному в своей теплоте и родственности человеку. Миру. Не только крестьянина, вообще землянина. Так что словесная живопись Есенина немножко другой природы. Но ведь Есенину, как и Державину, свойственно это ощущение. Бытия как того богатства, с которым надо с самого начала прощаться. Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть. Здесь, конечно, есть перекличка с Державиным. Черпать такие примеры можно обеими пригоршнями. Я пытался написать. Целая статья была о Державине и Есенине. Но, конечно, там не исчерпано. Далеко не исчерпано. Богатство этих соприкасающихся державинских и есенинских образов, соприкасающихся при всем расхождении, при всей разноприродности их. Ну вот, слава Богу, я не прошел мимо себя самого, и в этом увлечении Державиным. А эти попытки сблизиться с ним, не есть ли это мгновение узнавания в Державине своей ипостаси? Разумеется, тут нет никаких попыток уравнять себя с ним. Конечно, нет. Но узнать в державине свою ипостась, это серьезно. И если точно определенной особой мере применяю эту возможность попытаться установить этот межипостасный контакт с возможной непостижимой взаимопереходностью, как будто он оттуда своими образами посылает мне привет и ободряет меня на моем пути. Он приходит ко мне, то, что я иду к нему, совершенно несомненно. Но оказывается и обратно. Можно в шутку или всерьез предположить. И в детстве я это сделал. И это детское чувство родства с моим державином остается и останется у меня до конца моих дней, часов и минут.